У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить о драме Ибсена «Пер Гюнт». Есть, несмотря на полярность характеров, нечто сходное в персонажах двух ранних ибсеновских стихотворных драм. Оба они – продукты и образцы западного общества с его культом эгоизма. Однако у Бранта натура цельная, сосредоточенная на самой себе. Простая, прямая, хотя и прозаически ограниченная. У Пера широкая, протеическая, поэтическая, но и раздробленная. Три первых прилагательных, как мне кажется, в особенности важны для его характеристики. Но путь Бранта, который мы проследили в предыдущих передачах, это путь все-таки, если не к Богу, то неустанное, сбивчивое хождение вокруг него. Путь же Гюнта, путь Каинита, путь в противоположном Богу направлении, с целым рядом ложных, уводящих от неправильно намеченных целей вех. В отличие от Бранта, если мы уж начали сравнение этих почти ни в чем не схожих персонажей, Пер, вначале добрый, хотя и бестолковый парень, последовательно увлечен языческими преданиями родной страны, затем сказками об обогащении, выдержанными то в протестантском, то опять-таки в языческом духе. Но вот хоть что-то, отдаленно приближающееся к христианству, ему не идет ни в голову, ни тем более в душу. Зато уже в самом начале подчеркнута в нем некая продуваемая пустота. Собственно, своего у него не то чтобы нет, это свое у него создается на чужой основе, даже в раке, которыми тешит он и себя, и других. Но вот узоры, которые посредством лжи вышивает он по чужой канве, весьма, надо сказать, поначалу обаятельны и увлекательны, часто даже правдоподобны. «Мастер ты чужую ложь», замечает его старая мать Осы, «разукрасить так, что с толку хоть кого собьет она. Смесью были с небелицей, страх такой нагнал, что я не узнал о старой сказке». Пер, как я сказал, поначалу производит впечатление доброго парня. Он, например, широк и щедр. Однако же щедрость его имеет и обратную сторону, показушно-амбициозную, да еще и наследственную, как очень скоро мы узнаем от той же Осы. «Полной чашей дом наш был», — причитает она перед сыном, — «при твоем покойном деде. А теперь осталось что от богатства и почета? Твой отец протер глаза деньгам дедовским скоренько, накупил земли, домов, ездил барином четверкой, задавал пиры горой. Ни вина тут, ни посуды не жалели. Каждый гость, выпив об стену с размаху, бил бутылку и стакан. А потом, куда что делось? Где богатство, где почет? Ты на дом наш полюбуйся. Что окно, то и дыра, заткнута тряпицей старой. Еле держится забор, скот стоит в хлеву без крыши. На полях, лугах бурьян. Сколько раз за недоимки уж описывали нас. Ты один не изменился. Нос по-прежнему дерешь и с лица не спал. Такой же, как тогда, когда здесь был копенгагенский священник. Как зовут тебя, спросил. И клялся, что многих принцев ты за пояс бы заткнул. И умом, и красотою. В общем, совсем согласно с мнением соседей, отец пьянчуга был, а мать глупа. Так и не диво, что сынок оболтус. Можно было бы подумать, что Пер обычный лентяй. Впрочем, на норвежском фоне как раз и необычный. Можно представить себе, как шокирует его легкомысленное безделье степенных норвежских хуторян. Но важна здесь фраза о принце. То ли она, сказанная некогда копенгагенским священником, с детства втемяшилась Перу в голову и определила его дальнейший характер, то ли еще что, но только он и вправду вполне серьезно воспринимает себя как особу царской крови. «Захочу, так князем стану, а не то, так и царем», — отвечает он Осе в ответ на ее обвинение в шалопайстве. Странные, надо сказать, мечты для парня, воспитанного в протестантской среде. Так же, как и желание подвигов. «Лишь дай что-нибудь такое сделать, крупное, большое мне». И еще кое-что по поводу доброты. Из полусонных видений Пера, в которых он видит себя царем, едущим на коне в сопровождении свиты, внимательный слушатель не может выделить следующие слова, опять-таки свидетельствующие о чем угодно, о завиральности, о причудливости воображения, о тщеславии, но только не об эгоизме. Бросает, словно камешки в толпу, монеты пригоршнями он, и разом становятся вокруг все богачами. То есть личное обогащение, почет, преклонение толпы – это все-таки поначалу не главная цель Пера. Нечто другое придает ему большую долю обаяния. Недаром бездельник Пер с такой легкостью, в ущерб более степенным соперникам, покоряет сердца окрестных красоток. Да ладно бы пустые красотки, вроде чужой невесты, которую Пер со свойственной ему импульсивностью увозит от жениха в горы прямо со свадьбы, таща под мышкой, по словам одного из свидетелей, словно поросенка. Но ведь и встреченная на этой свадьбе богомольная Сольвейк с неизменным молитвенником в руке, ведь и она сразу же чувствует в Пере некие грядущие, выражаясь возвышенным слогом, перспективы, что не мешает ей, однако, быть с ним настороже. Но и чуткий, что там ни говори, Пер чувствует в ней нечто возвышенное. Даже перед украденной невестой он ставит образ Сольвейк как недостижимый образ женственности, или лучше сказать, девства. Не лишен значения их разговор после первой, если можно так выразиться, брачной ночи, дающей очень важные ориентиры. «Ингрид, грех меня с тобой связал». «Пер Гюнд, черт побрал бы всех вас, баб, кроме лишь одной единой». «Ингрид, кто ж она?» «Пер Гюнд, не ты». «Ингрид, а кто ж? Не может быть, что под сердце говорил ты». «Пер Гюнд, как сказал я, так и есть». «Ингрид, как? Сманить меня и бросить?» «Пер Гюнд, а чего ж еще мне ждать?» «Что еще мне можешь дать ты?» «Ингрид, дом, усадьбу и Пер Гюнд. Всегда ты с молитвенником ходишь. По плечам твоим лежат золотые косы в лентах. Ходишь, опустив глаза? Ну же». «Ингрид, нет, но, Пер Гюнд, в первый раз лишь весной ты причащалась». «Ингрид, нет, но, Пер Гюнд, стыдливо ты. Отказать мне ты смогла ли? Можешь взглядом светлый праздник вызвать в чьей-нибудь душе?» «Ингрид, нет, но, Пер Гюнд, все же остальное много стоит? Ничего». Я, конечно, ни в коей степени не одобряю поступок Пера по отношению соблазненной им девушки. Я только хочу обратить внимание, насколько мало значит для него в будущей жене то, что много стоит для других. Но еще важнее, что это свойство, присущее Сольвейк, и то, что оно определяется присущим ей постоянством. Чего нельзя сказать о Пере, увлекаемом туда-сюда легкомыслием и своеволием. Он, как нетрудно догадаться из предыдущей цитаты, прогоняет от себя соблазненную им Ингрид. А в это время его уже ищут. С одной стороны, отец Ингрид с соседями, чтобы убить, в лучшем случае предать суду. С другой – мать и Сольвейк с сестрой Хельгой и родителями, чтобы по возможности предотвратить это, хотя отец Сольвейк более склонен к тому, чего желает первая группа. Читаем. «Переселенец. Он и есть отец Сольвейк. Душой он заблудился и погиб. Осы в страхе. Нет-нет, не так жесток отец небесный. Переселенец. Или, может, сын твой грех свой из души огнем небесным покаяние выжечь? Чем он скорее на виселице будет, тем лучше для него». Осы. «Помилуй Бог». Переселенец. «У палача в руках он может статься, покаяться и душу тем спасет». Не хочу сказать, что мне не близки взгляды на христианское спасение отца Сольвейк, но не могу также и не отметить в образе его мышления некоего раз и навсегда засевшего в мозгах религиозного детерминизма. Несомненный грех Пера не может быть, по его мнению, устранен свободной волей согрешившего, только Божьим промыслом, через покаяние перед повешением. Не то Сольвейк, уверенная, что для спасения заблудшего парня есть и другие варианты. Не случайно, кстати, что их первая встреча происходит в день сошествия Святаго Духа. Об этой неслучайности мы еще будем говорить. Стоит отметить состояние природы, на фоне которой происходит сцена бегства Пера и следующая сцена погони за ним. Далее ремарка Ибсена. Низкие белесые холмы, ведущие к скалистому плоскогорью. Издали видны горные пики. Падают длинные тени. День клонится к вечеру. В особенности длинные тени, которые предзнаменовывают переход сюжета от бытового к мистическому. До сих пор действие происходило в реальной обстановке и с реальными людьми. Далее пойдет обстановка фантастическая, наполненная призрачными тенями, возможно, снящимися погруженному в летаргический сон Перу. Прежде всех других появляются три пастушки, вызывающие троллей. Затем сами тролли. Но если бы не кутеж с пастушками, дальнейшее попадание в царство троллей было бы, кажется, куда как проблематично. Читаем текст Ибсена. Пер Гюнт, одним прыжком становясь между ними. «Трехголовый я тролль, для трех девок пригожусь. Девушки, ты такой молодец?» Пер Гюнт, «Вот увидите сами». Первая. «Скорее же, к нам в шалаш». Вторая. «Там найдется и мед». Третья. «Наши коморки в эту ночь будут заняты все». Вторая. Целуя Пера Гюнта. «Пышет с жаром и искрами сыплет, словно печь раскаленная он». Приплясывая, увлекают Пера Гюнта за собой. Думается, эту сцену можно даже воспринять как травестийную сниженную пародию на встречу Исаака с тремя ангелами под мамрийским дубом. Отметим, что протеический Гюнт еще до встречи с троллями готов по доброй, что называется, воле уподобиться им. Пока, правда, в отношении трех пастушек. Но, несомненно, уже здесь он отрекается от себя, как от крещенного человека. Вследствие этого искажается зрение Пера, и ему становится видимой демонская сторона совершенно обыденного норвежского пейзажа. Скалы вдали засинели, горы угрюмо встают. Что за стволы и за корни выросли в трещинах скал? Это борцы-великаны на журавлиных ногах. Тают они, заиграла радуга, взор мой слепит. Звон раздается какой-то, тяжесть на веках моих. У, как мне лоб разломило, сжало кольцом огневым. Черт побери, не припомню, кто же надел его мне. Заметим, что и хмель, окончательно не выветрившийся из его головы, идет нетвердой походкой, словно в чаду похмелья, отмечает ремарка. Равно как и развратная влажная ночь тоже в изрядной мере содействует этой неопределенности. До этого момента жизнь Пера ничем не отличалась от жизни других деревенских жителей, разве что беззалаберностью и предпочтением труду ради насущного хлеба, обольщающих ум фантазий. Появление далее зеленой женщины, она же дочь короля троллей, знаменует сдвиги уже бесовского характера. Претензии Пера на исключительность начинают обрастать с этого момента совсем уж несвойственными парню из деревенской глуши чертами, позволившими троллям принять его за своего. Переломный момент обозначен ремаркой. Пер падает и не может подняться. Важно отметить также, что уже сейчас готовый выступить заместителем троллей, то есть норвежских чертей, Гюнт в следующей сцене едва-едва избегает соблазна полного отождествления себя с ними. Встреча с дочерью доврского деда, короля нечисти, которую он мысленно соблазняет, это некий промежуточный этап, после которого начинается мистерия с участием троллей, живущих в горной пещере. На этом эпизоде, где, можно сказать, Гюнт опускается в глубины своего собственного греховного сознания, мы сейчас и сосредоточимся. Гюнт в этих сценах подвергается экзамену на беспринципность, и готовность к компромиссам его в этом деле поначалу, кажется, не знает пределов. Прежде всего обещаешь света и дня сторониться, светлого дела и солнца луча, требует от него вначале доврский дед. «Все это плевое дело», — самонадеянно отвечает Гюнт, — «только б засесть королем». А дело, как окажется, вовсе не плевое, ибо далее требуются уступки более существенные, принятие которых в корне должно изменить как физический, так и психический состав. Это поначалу Гюнту кажется, что условия, которые ему предлагаются, несущественны. Читаем. «Довжский дед. Тролли и люди. В чем разница тут?» Пер Гюнт. Я ее что-то не вижу. Взрослые съесть с потрохами хотят. Малые мучить, кусаться. Так вот и наши, лишь дайся я им. Довжский дед. Правда, во многом мы схожи, но и большое различие есть. Утро есть утро, а вечер – вечер всегда. Вот различие в чем. Там, под сияющим сводом, учат самим будь собой человек. В Ронских же скалах иначе. Тролль, будь доволен собою вполне. Придворный тролль, смысл постигаешь глубокий? Пер Гюнт, что-то туманно. Довжский дед, доволен собой. Соль вся в словечке «доволен». Это словечко девизом возьми. Пер Гюнт, почесывая за ухом. Да, но, Довжский дед, ты должен, коль хочешь, стать здесь владыкой. Пер Гюнт, а ну, наплевать, пусть уж по-твоему будет. Дальше больше. Пер принимает и ест угощение, приготовленное из отходов животных, подаваемое на золотом блюде. Золото, на котором лежат вонючие коровьи лепешки, собственно, и склоняет его к употреблению дерьма в качестве пищи и мочу в качестве вина. Комично, или скорее даже страшно то, что эту и подобную этой измены себе как человеку Гюнт оправдывает посредством ссылок на Святое Писание. Да, по Писанию нужно превозмогать нам природу свою. Опять, как мы видим, привычный для Ибсена пример вывернутого наизнанку сакрального жеста или действия, в данном случае Евхаристии, ибо посредством потребления отходов Пер приобщается к демоническому, в самом прямом смысле впускает его вовнутрь. Еще более кощунственное использование вывернутого наизнанку фрагмента Святого Писания нам предлагается далее, после того, как Пер соглашается привязать себе сзади парадный хвост своего будущего тестя. И, наконец, важнейшее, хотя и весьма двусмысленное обстоятельство. «Ну, вы еще захотите меня вероотступником сделать?» – спрашивает у троллей взбешенный Гюнт. Ответ. «Нет, твоей веры не тронем, мой сын. Вера свободна от пошлин. Нам оболочка одна лишь важна. С виду будь троллем заправским. Верь же, как хочешь, и верой зови. То, что здесь страхом зовется. Сказанное можно понять и так. Поскольку настоящей веры у тебя нет и так, для нас нет разницы, будешь считать себя верующим или же неверующим. Внешняя видимость значимости, сочетаемая с внутренней пустотой, на дне которой таится еще не имевший возможности проявить себя страх, вот что важно. Легче, однако, поладить с тобой, чем ожидал я вначале. Меланхолически отмечает предложенные ему обстоятельства собственного расчеловечения Пер, но, как оказывается далее, неполного, ибо последующие предлагаемые ему условия, предполагающие исправление его зрения с тем, чтобы и внешний мир он мог воспринимать в демонском духе, не выдерживает даже он. Читаем соответствующую сцену. «Довжский дед». Да уж, с природой людскою сладишь не скоро, живуча она. Сколько увечий не терпит, с нами в борьбе, оправляется вновь, словно ни в чем не бывало. Зять мой на редкость покладис, скажу, сбросил людскую одежду, меду домашнего выпил и хвост с бантом надеть согласился. Словом, исполнил он все, что ему было предложено нами. Я уж и думал, что старый Адам выгнан навеки за двери. Глядь, он опять тут как тут. Так тебе надо серьезно лечиться, зять, от господства природы людской. Пер Гюнт, что ты еще затеваешь? Довжский дед, левый твой глаз я чуть-чуть поскоблю, сквозь все и в крив будешь видеть. Ну уж зато все красивым найдешь. Правый же глаз твой я выну. Пер Гюнт, пьян или рехнулся ты? Довжский дед кладет на стол какие-то острые орудия. Здесь у меня полный набор инструментов, нужных стекольщику. Видишь ты, есть даже наглазники. Будешь ты их носить, как норовистый вол. То-то невеста прелестной будет казаться тебе. И твой глаз впредь не смутит тебя видом пляшущих свинок в штанах и коров. Сам посуди, от каких неудобств этим тебя я избавлю. Вспомни, глаза – суть источники слез, горьких и едких, как щелок. И на это, после некоторого сомнения, готов согласиться Пер, переосмысливая в пользу компромисса слова Святого Писания о вырванном глазе, в чем еще раз высказывается нечувствительность к его смыслу. Там-то ведь речь идет об избавлении себя от искушений. Здесь же наоборот, о принятии этих искушений, пускай и ценой глаза. Но вот останавливает его не моральная невыносимость поставленного условия, но всего лишь страх вечной слепоты. Посему Пер порывается покинуть подземное царство. Довский дед его останавливает. Отметим здесь деталь, дающую представление о ловушке, таящейся в понятии сатанинской свободы, выраженной во фразе довского деда. «Открыт вход к нам для всех, но не выход», в отличие от свободы божественной, которая ничем не ограничивает ее носителя, равно как ни к чему его не принуждает, и притом предполагает выход из любого тупика при помощи син-энергии. Есть еще ряд сходных по глубине религиозного осмысления наблюдений Ибсена. Это довольно комичные, на первый взгляд, суждения довского деда, касающиеся ответственности Гюнта за соблазнение его дочери, на самом же деле имеющие в своей основе весьма точные определения технологии греха, дальнейшее продолжение которых Ибсен воплотит в третьем действии, в крайне гротескном образе ребенка Пера и дочери короля троллей, рожденного не от плотского соития, но всего лишь от сочетания двух блудных помыслов, возникших одновременно, с его и с ее стороны. В сцене, которую мы сейчас прочтем, этот мотив намечен пока лишь теоретически. «Довский дед, знаешь ты, кто я? Дерзнул соблазнить ты мою тщерь!» Пер Гюнт, перебивая, «это враки!» «Довский дед, значит, ты должен жениться на ней!» Пер Гюнт, «как, ты меня обвиняешь?» Довский дед, или отпираться посмеешь, что ты к ней вожделел в своих мыслях? Пер Гюнт, присвистнув, только-то, кой же привяжется черт к вздору такому? Довский дед, вы, люди, вечно себе остаетесь верны, дух на словах признаете, вправду же цените только одно, что можно щупать руками. Думаешь, ты вожделение ничто? Ну, погоди же, увидишь. Женщина в зеленом. Году не минет, как станешь, милый мой Пер, ты счастливым отцом. Пер Гюнт, дайте мне выйти, мне нужно. Довский дед, в шкуре козлиной дитя за тобой вслед понесут. Пер Гюнт, отирая пот, хоть проснуться б. Проснуться, однако, нельзя, ибо все происходящее вообще-то инициировано самим Пером. Я забыл сказать, что в основе путешествия его в подземное царство его ложь насчет своего царского происхождения, что прельстила дочь довского деда и заставила ее выбрать Гюнта в качестве потенциального мужа и показать дорогу в подземное царство. Разоблачение Гюнта как самозванца практически подписывает ему смертный приговор. Довский дед отдает его на растерзание тролленятам. И только чудом можно было бы объяснить дальнейшее спасение от них Гюнта. Хотя чудо, что глубоко знаменательно, имеет вполне определенную природу. Тролленята отстают от него, услышав звон церковных колоколов. Они, согласно ремарке Ибсена, с визгом и воем разбегаются, своды замка рушатся, все исчезает. Пер, согласно той же ремарке, остается в кромешном мраке. В этом мраке он натыкается на некое странное, вездесущее и неосязаемое существо, которое преследует его во всех местах непроницаемого пространства. Оно носит наименование «Сама» или «Великая Кривая». После долгого сражения с ней, вернее, долгих и тщетных попыток ее поразить, Гюнт понимает, что она – это не что иное, как замкнутая в пустоте его собственная самость. Впрочем, и другие его страсти тоже. Это должно было заставить его сделать нужные для будущего выводы, которые могли бы уберечь его от дальнейших ошибок. Однако дело ограничивается простой констатацией факта. Взад ли, вперед ли, не с места. Тесно и вне, и внутри. Там она, тут она, всюду. В круге каком-то верчусь. Выйду, и снова я заперт. Эй, назовись, покажись. Что ты такое? Голос. Кривая. Пер Гюнт, ощупывая кругом. ни мертва, ни жива, скользкое, влажное что-то, формы и образа нет, словно я в купу ворчащих, сонных попал медвежат. Кричит: «Ну, отбивай же удары!» Голос: «Нет, Пер, кривая с ума не сошла!» Пер Гюнд: «Бейся!» Голос: «Кривая не бьется!» Пер Гюнд: «Нужно, борись!» Голос: «Без борьбы всех побеждает кривая. Исподволь я побеждаю всегда!» Пер Гюнд, царапая и кусая себе руки: «Впиться бы в тело когтями, мясо прогрызть до костей, собственной крови отведать!» Слышен как бы шум крыльев больших птиц, птичий крик. «Эй, ты, кривая, идет?» Голос из мрака: «Да, он идет, шаг за шагом». Птичий крик: «Сестры далекие, мчитесь сюда». «Куда идет?» «Да к аду. Куда же еще?» И здесь, в момент редкого отчаяния Пера, Ибсен впервые вводит линию, которая будет определять все последующие спасения Пера. Это линия, молящаяся за него Сольвейк. На данном этапе совместно с его матерью Осе, которой вскоре предстоит умереть. Читаем продолжение. Пер Гюнд: «Девушка, если меня ты хочешь спасти, поспеши. Книгой святою смелее в голову троллю пусти». Понимает ли произносящий эти слова Пер, что тролль этот внутри него, а не снаружи? А заодно и то, что своими усилиями ему с этой птичьей сворой, алчущей его плоти и крови, не сладить. Вроде бы понимает. Читаем далее. Птичий крик. «Он зашатался, глядите». Голос. «Наш он». Птичий крик. «Эй, сестры, живей!» Пер Гюнд. «Дорого стало бы слишком жизнь этой страшной игрою купить». Падает. Птичий крик. «Пал он! Кривая, бери же!» Издали доносится колокольный звон и церковное пение. Кривая, расплываясь в ничто, говорит, задыхаясь: «Нет, с ним не сладить. Ему женщины стали оплотом». Женщины – это, как я уже сказал, Сольвейк и Осы, на горном пастбище которой в следующей сцене просыпается Гюнд. Его сон сторожит Сольвейк, которая покидает его после того, как после пробуждения Пер забирается на свой излюбленный конек – бахвальство и самонадеянность. Уход Сольвейк несколько смиряет Пера. Он просит готовящуюся уйти вслед Хельгу просить Сольвейк не забывать его и дальше молиться за него. Этим заканчивается второе действие. Добавлю, что сцена у троллей, занимающая большую часть его, обрамлена засыпанием и пробуждением Пера, что дает основание трактовать ее как приснившийся ему сон, но сон с весьма важными правительскими элементами, касающимися его внутреннего состояния. Самое загадочное, вытекающее из этого сна, это то, что сын, который был зачат от блудного помысла, в крови и в плоти появляется в следующем действии, притом и в довольно значительном возрасте. Об этом и о многом другом мы будем говорить в следующей передаче.